убедились, что это служит хорошим уроком другим. Посох, услышавшего это Арстана, медленно, мерно застучал по кирпичу, и старик отвернулся, будто не мог больше смотреть на Кразниса. «Добрый господин сказал, что этих евнухов нельзя соблазнить ни деньгами, ни плотью», — произнесла Дэнни. «Но что, если мои враги предложат им свободу?» «Скажи, что они убьют такого человека на месте и принесут ей его голову. Другие рабы могут воровать и копить серебро в надежде себя выкупить, но безупречному свобода даже даром не нужна. Для них нет жизни помимо долга. Они солдаты, и этим все сказано». «Солдаты мне нужны», — призналась Дэнни. «Скажи ей, что в таком случае она поступила правильно, приехав в Эстапор, и спроси, какой величины войска она желает приобрести». «А сколько безупречных у вас есть на продажу?» — спросила в свою очередь Дэнни. «Полностью обученных 8000. Скажи, что мы продаем их только тысячами или сотнями. Когда-то продавали и десятками для домашней стражи, но это не оправдало себя. 10 слишком мало. Они икшаются с другими рабами, а то и со свободными людьми, и забывают, кто они такие». Кразнец подождал, когда это переведут, и продолжил. «Эта королева нищенка должна понимать, что такое чудо стоит недешево. В Юнкане и Мейрине рабы-воины продаются дешевле своих мечей, но безупречные — это лучшая в мире пехота, и в каждого из них вложено много трудов. Скажи ей, что они как валерийская сталь, которую закаляют и куют годами, пока она не станет крепче всех металлов на свете». «Что такое валерийская сталь, я знаю. Спроси доброго господина, есть ли у безупречных свои офицеры?» «Нет, ей придется поставить своих. Мы учим их повиноваться, а не думать. Если ей нужны умные рабы, пусть покупает песцов». «А снаряжение?» «Каждому прилагается меч, щит, копье, сандали и стеганый камзол. Ну и остроконечная шапка, само собой. Они могут носить любые доспехи, но их покупатель обеспечивает сам». Дэнни, не зная, о чем бы еще спросить, взглянула на Арстана. «Ты долго жил на свете, Белобородый? Что ты скажешь теперь, когда увидел их?» «Скажу нет, Ваше Величество», — не задумываясь, ответил старик. «Почему? Говори откровенно». Дэнни догадывалась, что он скажет, но хотела, чтобы девочка тоже услышала это и передала потом Кразнису. «Моя королева, в 7 королевствах рабства не существует уже несколько тысячелетий, и старые, и новые боги смотрят на рабство как на гнусность и зло. Если Ваше Величество высадится в Эстеросе вместе с армией рабов, многие добрые люди отвернутся от вас именно по этой причине. Это нанесет великий вред вашему делу и чести вашего дела».
«Но должна же я иметь какую-то армию. Джуфри не отдаст мне железный трон, если я вежливо попрошу его об этом».
«Когда для вас придет время поднять знамена, половина Вестероса станет на вашу сторону. Вашего брата Рейгара там помнят и любят до сих пор».
«А отца?»
«Короля Ериса тоже помнят», — поколебавшись немного, сказал старик. «Он даровал стране долгие годы мира. Ваше Величество, рабы не нужны вам. Магистр Иллирио будет охранять вас, пока ваши драконы не подрастут, и пошлет тайных гонцов через Узкое море, чтобы оповестить знатных лордов о вашем скором прибытии».
«Тех самых лордов, которые перебежали от моего отца к цареубийце и склонили колено перед Робертом Узурпатором».
«Даже те, кто склонил колено, могут желать в душе возвращения драконов».
«Могут», — повторила Дэнни. «Какое скользкое слово на любом языке». «Я должна подумать», — сказала она, обращаясь к Кразнису и его рабыне. «Пусть думает побыстрее», — пожал плечами купец. «В покупателях у нас недостатка нет. Всего лишь 3 дня назад я показывал эту же самую 1000 предводителю корсаров, который хочет купить их всех». «Корсару нужна была только 1000, ваше великолепие», — заметила девочка. Хозяин ткнул ее плеткой.
Корсары всегда лгут. Он возьмет всех. Скажи ей об этом».
Дэнни знала, что возьмет больше сотни, если уж решится купить.
«Напомни своему доброму господину, кто я. Напомни, что я Дейнерис Бурерожденная, матерь драконов, неопалимая, законная владычица семи королевств Вестероса. В моих жилах течет кровь Эйгона Завоевателя и древней Валирии». Но ее слова, даже переведенные на его безобразный язык, не проняли толстого, надушенного работорговца. «Древний Ес уже был империей, когда валерийцы еще совокуплялись с совнами. Мы сыны гарпий, что проку толковать с женщинами. Восточные или западные, они не могут решить ничего, пока их не улестишь и не напичкаешь сладостями. Что ж, если такова моя участь, пусть будет так. Скажи шлюхе, что если она хочет посмотреть наш прекрасный город, Кразнес Монаклос охотно послужит ей в этом и в другом тоже, если в ней больше от женщины, чем кажется с виду.
Добрый господин Кразнес будет рад показать вам Остапор, пока ваше величество размышляет», — сказала маленькая рабыня.
«Я угощу ее заливными собачьими мозгами и хорошей густой похлебкой из красного осьминога и неродившихся щенков.
Он предложит вам наши изысканные блюда.
Расскажи ей, как хороши пирамиды ночью. Скажи, что я слежу мед с ее грудей или дам слезать его с моих, если ей это больше по вкусу».
«Остапор прекраснее всего в сумерке, ваше величество. Добрые господа зажигают шелковые фонарики на каждой террасе, и пирамиды светятся разноцветными огнями. По черве плавают нарядные барки. Тихая музыка играет на них, маня на острова, где ждут явство, вино и другие удовольствия.
Спроси, не хочет ли она посетить наши бойцовые ямы», — добавил Кразнес. «В яме Дукорна сегодня намечена славная забава. Медведь и трое маленьких мальчиков. Одного намажут медом, другого кровью, третьего тухлой рыбой. И она может поставить на то, которого медведь сожрет первым».
Тук-тук-тук. Лицо Арстана было спокойно, но посох отбивал ритм его ярости. Дэнни заставила себя улыбнуться.
«У меня на Балерионе есть свой медведь, и он съест меня, если я не вернусь вовремя». «Вот-вот», — сказал Кразнес. «Решает не женщина, а мужчина, к которому она бежит. Как всегда».
«Поблагодари доброго господина за его доброту и терпение», — сказала Дэнни. «И скажи, что я обдумаю все, о чем узнала сегодня». Она подала руку Арстану, чтобы он проводил ее к носилкам. Агга и Чхога шагали по бокам развалистой походкой табунщиков, вынужденных идти пешком, как все прочие смертные. Хмурая Дэнни забралась в носилки и пригласила Арстана сесть с собой. Нельзя же старому человеку идти своими ногами по такой жаре. Занавески она не задернула. Солнце палило этот город из красного кирпича так, что любой случайный ветерок казался желанным, даже если нес с собой тонкую красную пыль. Кроме того, она хотела видеть. Остапор — странный город, даже для той, кто побывал в доме праха и купался в чреве мира под матерью гор. Все его улицы сложены из того же красного кирпича, которым вымощена площадь. Из него же выстроены ступенчатые пирамиды, глубокие бойцовые ямы с амфитеатрами сидений, серные фонтаны, мрачные винные погребки и древние городские стены. Повсюду старый кирпич, который ветшает и крошится. По сточным канавам при каждом порыве ветра несется красная пыль. Неудивительно, что многие остапорские женщины ходят с закрытыми лицами. Кирпич ест глаза хуже, чем песок.
«Дорогу!» — кричал Чхога, ехавший перед носилками. — «Дорогу матери драконов!»
Но когда он стал щелкать своим кнутом с серебряной рукоятью, подаренным ему Дэнни, она высунулась и попросила его не делать этого. — «Не здесь кровь моей крови», — сказала она на его родном языке. В этом городе и без того слишком часто щелкают кнутами. Улицы были почти пусты, когда утром они ехали сюда из порта. И теперь народу на них почти не прибавилось. Мимо прошагал слон с ажурной беседкой на спине. В сухой кирпичной канаве сидел голый мальчик,
с облупленной кожей, ковыряя в носу и наблюдая за движением муравьев.